Значит, точность оценивания координат реперных знаков неподвижной мишени по измерению с помощью бортового оптического датчика.
Федяев Константин Сергеевич.
Вот. Константин Сергеевич. Да.
Значит, ну я, во-первых, попробую продолжить традицию экономии времени. Значит, и, ну, тем более, что мой доклад последний, я постараюсь уже, так сказать, никого не утомлять лишними, так сказать, деталями. Просто самый основной, как бы, результат попробую рассказать. Значит, Институт космических исследований. И вот некоторое время назад, значит, перед нами была поставлена задача, ну, собственно, мы приняли участие в разработке алгоритмов управления движением глубоководного спасательного аппарата, ну и в частности вот обеспечение стыковки с терпящей бедствие подводной лодкой. Ну, вчера в докладах вот, значит, уже эта проблема обсуждалась. У нас, ну, правда, вот у нас в постановке там были некоторые отличия. Ну, значит, первое отличие было в том, что, собственно, не было вот на борту стереопары, стоял только один, так сказать, оптический датчик, вот, ну, по документации, вот по, собственно, измерениям этого единственного датчика мы должны были оценивать движение. И кроме того, значит, Коммингс площадка представляла собой не кольцо, как вот в предыдущих докладах, а там были внутрь кольца нанесены реперные знаки, которые, собственно, обеспечивали ориентировку аппарата относительно мишени. Вот. И нам по измерениям, которые поступали с оптического датчика, нужно было оценить точность вот измеренной дальности до аппарата. Ну, для решения вопроса о переключении в автоматический режим. То есть в ручном режиме аппарат подводился на достаточно близкое расстояние от Коммингс площадки, так, чтобы, так сказать, скорость была мала, чтобы площадка попала в поле зрения, так сказать, вот этого оптического датчика. А дальше, значит, решался вопрос, можно ли включить режим автоматической, значит, уже посадки. Вот, собственно, вот на этом этапе мы и занимались оценкой точности. Ну вот, значит, схема решения задачи, значит, достаточно простая. Вот, значит, имелись две системы координат, подвижная, связанная с оптическим датчиком, и неподвижная, связанная с Коммингс площадкой. И реперный знак на Коммингс площадке имел образ на ПЗС-матрице, ну и, так сказать, вот, через ПМ обозначили, собственно, оптический центр. Ну вот, этого самого датчика. Ну, значит, дальше простые, так сказать, уравнения связи точки на мишени и ее образа. Это угловые величины, значит, естественно, две системы координат связывались с помощью трех углов. Ну и модель измерения. Значит, мы считали, значит, к нам поступала уже информация отфильтрованной, то есть мы для каждого реперного знака имели пару координат его на ПЗС-матрице. Ну вот мы обозначили это как левую часть уравнения, для каждого реперного знака пара координат. Ну, справа модельные значения, ну и, так сказать, шум аддитивный. Вот. Нам нужно было по вот этим измерениям оценить расстояние, координаты в подвижной системе координат, значит, координаты самих реперных знаков на неподвижной Коммингс-площадке.
А координаты — это центр тяжести? Почему
реперный? Нет, центр, ну, то реперный знак — это, ну, пятно белое. Вот центр его — это центр. Да, ну, да. Значит, мы рассматривали, составленная математическая модель зависела вот от такого вектора параметров. Мы взяли три линейных параметра, три угловых, ну и кроме того, вот мы попытались решить задачу, насколько точно известна информация о фокусном расстоянии вот самого оптического датчика. Значит, по измерениям пытались еще и вот где-то величину оценить. Ну, значит, дальше вот, вот здесь модель переписана в том виде, где все параметры в правой части зависят только от компонент вектора неизвестных параметров. Ну и дальше, естественно, с помощью метода наименьших квадратов строились оценки компонент вектора Q и известная формула для ковариационной матрицы. Ковариационная матрица вектора Q зависит от коварционной матрицы вектороизмерений. Значит, тут еще была одна особенность. Конечно, всегда существует какая-то априорная информация о параметрах системы. То есть информация, которая поступает к нам еще до поступления вот измерения от оптического датчика. Мы можем эти априорные данные, в принципе, тоже считать измерениями и включить их в вектор измерений, соответственно, в МНК-модель. Вот. Да, 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 да. Ну вот, собственно, здесь тоже было так сделано. Ну и вот видно, что, значит, ковариационная матрица вектора Q, естественно, так сказать, она вот определяется информацией о коррелированности компонент вектора измерений. Ну, кроме того, кроме, собственно, самих компонент вектора неизвестных параметров, мы можем оценить какие-то другие параметры. Вот, в частности, просто было выбрано вот 6 параметров. Координаты одного из реперных знаков, угол между плоскостями оптического датчика и комингс-площадки, прицельный параметр ρ и линейное расстояние от центра до, значит, одного из реперных знаков. Тогда ковариационная матрица такого вектора вычисляется на основе ковариационной матрицы вектора неизвестных параметров. Ну и она, так сказать, естественно, тоже будет в конечном итоге определяться ковариационной матрицей вектора измерений. То есть все будет зависеть от того, что мы знаем о корреляции между компонентами вектора измерений. Ну и вот нами рассматривали, собственно, различные случаи. Вот мы брали какой-то параметр лежитое, который являлся линейной функцией вектора неизвестных параметров. Его можно было представить так же, как функцию вектора измерений, линейную функцию. И вот мы рассматривали, значит, вот формулу для его дисперсии. Первый случай, самый оптимистический, да, когда все измерения мы считали некоррелированными. Ну, так сказать, стандартный случай. В этом случае дисперсия оценки интересующего нас параметра вычисляется вот по такой формуле, где x, g, t, i, то это компоненты вот этого вот, так сказать, вектора, который, собственно, определяет линейный вид, значит, нашего параметра x, g, t. Второй случай, так сказать, самый плохой, когда нам ничего не известно о матрице корреляций вектора измерений, тогда вот, так сказать, формула для дисперсии будет иметь, вид вот такой. Тоже, так сказать, можно показать, что вот это, значит, дисперсия будет вычисляться таким образом. Ну и, наконец, третий случай, такой промежуточный, когда мы предположили, что априорные измерения не зависят от, собственно, оптических измерений, а между собой и те, и другие измерения могут иметь произвольную корреляцию. Тогда корреляционная матрица будет иметь блочный вид, и можно показать, что в этом случае дисперсия будет рассчитываться вот по такой формуле. Кроме того, значит, мы еще поставили следующую задачу. Мы попытались оптимизировать с помощью методов линейного программирования наихудшую дисперсию оценки параметра LG и найти такой вид, вот формула для параметра, вот линейный вид. Вот мы попытались найти... Такая формула, может быть, такое представление может быть не единственным. Вот мы попытались найти наилучший вариант вектора G, при котором наихудшая дисперсия будет минимальна. То есть вот такая оптимизационная задача. Ну, значит, понятно, что это будет решение задачи линейного программирования, поэтому оптимальный оцениватель будет содержать не более чем P ненулевых переменных, где P это размерность вектора неизвестных параметров. Вот, таким образом, значит, мы пытались понять, какое наименьшее количество реперных знаков нам нужно, чтобы с наилучшей точностью оценить, так сказать, расстояние. Ну и, значит, практические результаты. Вот 5 реперных знаков было нанесено на мишени. Ну, значит, имелась какая-то априорная информация о, собственно, параметрах и о точностях. Ну и вот в результате оценки для среднеквадратического отклонения компонент вектора неизвестных параметров, корреляционной матрицы, видно, что вот тут пара параметров получилась, которые сильно друг с другом коррелированы, но остальные практически вот там корреляция очень маленькая. И при различных предположениях о коррелированности вектора измерений полученные оценки для точности вот по каждому из компонентов вот, контролируемых параметров, которые нас интересовали. Значит, ну вот видно, что исходное расстояние до мишени было 2 метра. Значит, ну вот получается, что по точности мы где-то ну, от 1 до 2% вот можем, так сказать, оценить расстояние с такой точностью. Ну и вот, значит, просто несколько иллюстраций маленьких. Это то, что получается на ПЗС-матрице, при том, что у нас существует какой-то наклон нашего аппарата относительно Комингс-площадки. Значит, получается так, так сказать, искаженное изображение реперных знаков. Дальше. Ну вот здесь немножко плохо видно. Это красным цветом показаны три реперных знака, которые оптимально выбираются, входят в оптимальный план при оценивании иксовой координаты одного из реперных знаков. Вот мы попытались оценить расстояние по оси x до одного из реперных знаков. При этом значит, оптимальный оценитель получается при использовании вот, измерения только вот этих трех, так сказать, из пяти реперных знаков. Ну, тут то же самое, скажем, если мы возьмем по оси z расстояние, фактически дальность получим, так сказать, тот же самый план. Но здесь просто такое расположение реперных знаков, то другой картинки не будет. Фактически мы берем в любом случае самые крайние, самые дальние. Вот. Вот интересно, что когда мы оцениваем косинус угла, мы не получаем ничего. Это означает, что в оптимальный план входят только те компоненты, которые соответствуют априорным данным. То есть априорные значения углов у нас оказываются достаточными для того, чтобы ну, так сказать, они лучше, чем те данные, которые мы получаем с ПЗС-матрицы вот, при измерениях. Может быть, это было связано с тем, что мы слишком оптимистически задали точность вот, знания угловых параметров. Но, так сказать, но это вот просто один из вариантов, когда измерения ничего не дают. И вторая задача, мы попытались понять, как лучше всего расположить реперные знаки, ну, допустим, на окружности, чтобы они давали максимальную точность. Вот, ну, было взято 100, так сказать, точек на кольце, и значит, мы попытались решить все те же, ту же самую задачу. И это то, что получается на ПЗС-матрице, опять образ. Вот. Ну и вот выбор, допустим, мы оцениваем координату x одного из реперных знаков, получаем 1, 2, 3. Вот три красные точки, они соответствуют оптимальному плану. Если мы оцениваем, здесь у меня z идет, значит, он, ну, фактически вот, получается тут вот две точки, они, ну, на самом деле, видимо, просто две точки, можно говорить о двух точках. Ну или вот эти вот две точки из трех, они просто очень близко друг к другу лежат. Другой вариант вот оптимального плана. Для косинус угла мы снова не получаем ни одной точки здесь. Вот. И если мы оцениваем линейное расстояние, ну, значит, евклидовое расстояние до одного из реперных знаков, то вот так сказать, план, в который формально включается 5 точек, но видно, что фактически они тоже, в общем-то, можно говорить снова только о трех точках. Ну, в общем, вполне прогнозируемый результат, потому что, ну, понятно, положение плоскости тремя точками определяется, поэтому в любом случае мы, так сказать, большего числа здесь не получим. Ну вот, собственно, основные вот результаты, которые я хотел вложить. Спасибо.
Что ж, спасибо. Вы знаете, вот в институте проблем управления, где был предыдущий доклад, в свое время отдел по подготовке всесоюзных совещаний по управлению провел исследование и доказал, что вообще докладчику для того, чтобы точно и хорошо изложить свой вариант, достаточно 2 страниц, а по времени не больше, чем 10 минут. Вот сегодняшний это у нас как бы получился автоматически даже вот. Да, то есть вот сейчас у нас даже экономия 6 минут по отношению к программе, которая была. Поэтому, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в общем-то, вот вы оценивали, в общем-то, дисторсию оптической системы. Ведь здесь система получается довольно сложная. Значит, во-первых, объектив, потом прослойка воздуха, потом, в общем-то, оргстекло, довольно толстое, потом водная среда. Вот, и, в общем-то, вот, как показывает эксперимент, в общем-то, в такой среде, если объектив не разрабатывался специально, не оптимизировался под данное конкретное условие, там, в общем-то, весьма высокая дисторсия. А дисторсия, в общем-то, что? Это у вас получается, в общем-то, ошибка, в общем-то, оценивание координат, причем переменные по полю изображения. То есть вы, так сказать, в общем-то, маркеры в виде, скажем, верхней части, там одна ошибка, в нижней части, значит, другая. Вот. И, так сказать, сразу же у вас получается корреляция, значит, ошибок положения маркеров, в общем-то, которые вы, в общем-то, не учитываете в своих формах.
Да, большое спасибо. Ну, Просто, значит, перед нами была поставлена задача, нам было сказано, что уже вот вам даются отфильтрованные значения, и вы по ним, собственно, должны будете определить расстояние. Вот конкретно перед нами так задача не ставилась, хотя действительно это очень важная вещь. Вот я знаю, что как раз при проектировании вот нашего аппарата там в свое время возникла проблема, что окуляр, который стоял вот этот в камере присоса, в него попадал пузырь воздуха, который никто не видел. Из-за этого получались, конечно, искажения, о которых никто не подозревал. Ну и никто не понимал, что происходит. Вроде мы вот еще должны на полметре быть, а мы уже стукаемся, значит, вот о комикс-площадку. Не должно быть такого. Смотрели, а потом случайно, значит, при каком-то, качнуло аппарат, и вдруг, значит, вот в поле зрения появилась граница. Вот стало видно, что вот оказывается там был просто пузырь воздуха. Действительно, это вот очень важная вещь. Ну, а дисторсия, понятно, это, так сказать.
Да, я хочу прокомментировать тогда то, что сказано. Дело в том, что задача получения оценки параметра и задача получения оценки точности этой оценки – это разные задачи. Да. Вот когда вы получаете оценку параметра, то вы должны как можно меньше степеней свободы иметь, как можно меньше параметров, потому что иначе вы будете аппроксимировать ошибки измерений своими вот этими моделями. А вот когда вы оцениваете уже точность знания вот этого параметра, какой, то вы должны брать статистическую гипотезу гораздо более широкую, чем ту, которую закладываете вот в оценку самого параметра. И поэтому вот там и наихудшую корреляцию надо искать, о чем говорится. Вот я понял ваш доклад, что вы все-таки занимались второй задачей.
То есть вы, да, конечно.
Да, вы показывали, с какой точностью вы можете по данной мишени вот что-то...
Да.
Так, есть еще желающие? Ну все, тогда
спасибо.
Значит, мы завершаем это заседание.